слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на телефонному зв'язку Сергій Гармаш, представник окупованих територій від України у тристоронній контактній групі. Сергію, доброго вечора.
Добрий вечір.
Розкажіть більше, от міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зробив таку заяву, що він закликає Захід підтримати перегляд Мінських угод і їхнє фактичне перезавантаження. Що все так невдало відбувається у рамках ваших нинішніх перемовин? Опишіть, що взагалі було на останньому засіданні, якщо можна, звичайно.
Очень объемный вопрос. Естественно, знаете, после пяти лет, скажем так, переговоров, которые не привели вообще ни к чему, трудно оценивать вот за там три раунда, да, моего участия в переговорах. Они идут каждые две недели. Есть ли прогресс? Я такого прогресса, честно говоря, не вижу. Хотя стороны, ну, в частности, ОБСЕ, по крайней мере, на прошлой ТКГ наш координатор Пьер Морель заявил о том, что это было самое удачное за все время минских переговоров заседание. В чем оно было удачным, ну, мне трудно сказать. Я пока что, знаете, провожу для себя аналогию минских переговоров с окопной войной, да, или позиционной войной. То есть все стороны сидят в окопах, время от времени каждый бросает гранату там в противника, но никто никуда не продвигается. Возможно, это отвечает какой-то стратегии сейчас нашей. И я могу допустить, опять же, это мое субъективное мнение, мне не посвящали в это, что нам нужно действительно определенный прогресс для того, чтобы все-таки нормандская встреча очередная состоялась. И на волне вот сейчас, скажем так, есть признаки того, что Запад тоже склоняется, ну, наши западные партнеры, я имею в виду Берлин и Париж, склоняются к тому, что все-таки Минск не каменный действительно, его нужно адаптировать к более современным условиям, да, то есть все-таки за 6 лет или за 5 лет, ну, там даже сроки изменились в Минских соглашениях. Поэтому нам нужна эта нормандская встреча, возможно, поэтому мы видим или придаем этому процессу больше оптимизма, чем видит Россия. И, на мой взгляд, это, в принципе, хорошо, потому что сейчас действительно, скажем так, Россия постоянно реагирует на нас в Минске. До этого 5 лет было фактически наоборот, только мы реагировали на Россию.
Ну от я ще одну заяву бачила, заяву від представника Росії Бориса Гризлова. Він говорив про те, що Україна обмін зриває, тому що більше категорій хоче мати у обміні, ніж погодили до того. Ну, принаймні, таке пояснення дає російський ТАСС. Давайте ми повернемось до того питання, з якого, ну, там, частково намагалися почати, це те, що відбувалося на останньому засіданні, те, про що ви можете розказати. Ну, як це взагалі виглядає, ми приблизно собі розуміємо. Ви вже зауважили, що це кидання таких гранат заяв, так, з кожної сторони, в надії чи без надії, що вона кудись потрапить. Але фактично, що відбувалося?
Ну, во-первых, я могу говорить только о политической подгруппе.
Да, там, где вы есть.
Поскольку, да, я не являюсь членом гуманитарной подгруппы, мне трудно сейчас говорить что-то, допустим, о обмене пленных, и комментировать слово в данном случае. На политической подгруппе обсуждаются поправки к закону об особом статусе, который, скажем, принят уже Верховной Радой еще в 2014 году. Та сторона, я называю их представителя России из Ордло, вносят свои предложения, хотят кардинально пересмотреть закон. Мы говорим о том, что закон уже принят, и мы готовы его пересматривать только в части имплементации формулы Штайнмайера, что взяла на себя обязательство такой Украины на прошлом Парижском саммите. Ну вот, собственно, и все. Когда они поняли, что сложно будет, скажем так, что-то сыграть на этом законе, что действительно, ну, есть шаги, которые можно интерпретировать как позитивную динамику, да, то есть Украина не ведется, скажем так, на ну, деструктивную риторику ихнюю, мы демонстрируем как бы конструктивизм в данном случае, они начали неожиданно выдвигать требования показать им проект Конституции, где будет заложен особый статус. Хотя в Минском комплексе мер нет такого требования. В Минском комплексе мер Украина согласовывает и обсуждает особенности отдельных районов Донбасса с ними, а затем уже на основе, скажем, децентрализации изменяется Конституция, в которой учитываются именно в децентрализации, да, в процессе децентрализации особенности Донбасса. Ну, собственно, я на этом вчера и указал той стороне, что, понимаете, они все время хотят что-то рассматривать постоянно, то одно, то другое. И это может не закончиться никогда просто, это бесконечный процесс. Поэтому я считаю, что нужно рассматривать, и об этом тоже говорили, скажем так, те документы, которые предусмотрены Минском, и которых еще нет, которые еще не приняты. Поэтому, ну, с той стороны я вижу неконструктивность, честно скажу. Мы, ну, я думаю, что можно говорить о том, не знаю, сколько это дипломатично, но мы работаем, скажем так, на тактический результат сейчас на ближайшее. Это все-таки нормандская встреча очередная. Я считаю, что достаточно успешно. Хотя вот сегодня буквально я читал интервью казака ТАСС, и он говорит, что Украина, скажем, не демонстрирует прогрессивного подхода, то есть он возлагает на нас ответственность за то, что не будет или как нет причин проводить следующую нормандскую встречу, потому что не выполнены, нет результатов по выполнению решений прошлой нормандской встречи. Но я думаю, что есть результаты, все-таки, по крайней мере, они будут. По крайней мере, Украина готова говорить и об открытии новых КПВВ, и об обмене пленных. Украина говорит, опять же, все зависит от той стороны. Но это, опять же, важно показать Западу, кто конструктивен, а кто нет.
У мене взагалі іноді складається відчуття, коли представники України в різних групах або там в цілому на переговорах роблять якісь оптимістичні заяви, потім представники Росії або ОРДЛО, вони видають якісь такі фрази, які повністю перекреслюють те, що сказали українці до того. Ну, тобто, якийсь такий процес, я навіть не знаю, як його пояснити, але таке враження, що сторони теж стежать за заявами один одного і намагаються сказати щось інакше після цього. У мене таке іноді складається враження.
Ну, я скажу, что каждая сторона пытается использовать, скажем, этот процесс в своих, в том числе, пропагандистских целях. Я обратил внимание на то, что вчера буквально так называемый МИД ДНР, да, сделал заявление о прогрессе, о том, что Украина договорилась с ними, хотя мы даже не обсуждали этот вопрос, скажем, и нашла компромисс по двум статьям в особом статусе, закон об особом статусе. На самом деле это не так. То есть компромисс нашли они, потому что они просто согласились с текстом нашей третьей статьи, которая уже с 2014 года заложена в законе об особом статусе. Но они подали это вот как победу, как готовность к компромиссу. А сегодня я читаю казака, который говорит, что никакого победы, никакого компромисса, скажем, Украина не идет, и его нет, и ничего не движется. Поэтому здесь каждая сторона ситуативно использует, скажем, сложившуюся ситуацию в своих каких-то целях. ДНР вчера, вот так называемая, использовала в пропагандистских целях подчеркнуть свою субъектность, уколоть нас тем, что якобы мы с ними ведем переговоры, и якобы мы с ними достигли какого-то компромисса. Хотя этого не было фактически. Казак использует те же переговоры, да, дает совершенно другую оценку. Мы даем тоже оценку, скажем, ну, я думаю, что может даже каждый член делегации может по-разному это оценивать, да, есть там прогресс или нет. Ну, скажем, каждый использует этот инструмент, эти переговоры для решения своих каких-то задач, как политических, так и дипломатических.
А от за той час, поки ви до перемовин долучені, якісь рішення, про які йшлося спільні на підгрупах, вони були втілені в життя? Ви такі якісь маленькі кроки бачили, чи не відзначили ще для себе таких якихось маленьких кроків?
Ну, опять же, по политической подгруппе я не вижу, скажем, какого-то прогресса. То есть я вполне допускаю и уверен, что будет какой-то прогресс, потому что действительно стороны заинтересованы его показывать. А вот по вопросу обмена пленных, по вопросу там работы КПВВ, открытия новых КПВВ, возможно, даже разведения войск, вот это я допускаю. По вопросу разминирования, опять же. По политическим вопросам, но мне пока, честно говоря, трудно представить компромиссы какие-то вообще, потому что та сторона, ну, я же говорю, она не ищет этих компромиссов, она, наоборот, ищет повод, как бы, все время потребовать от Украины еще чего-то, на что она, собственно, не имеет права, даже согласно тексту комплекса мер, для того, чтобы, ну, вести постоянно вот это, знаете, обсуждение, разговор обо всем и ничего конкретного. Поэтому, ну, я вижу, если, знаете, вот эффективные шаги, то очень, скажем, конкретные и практичные. То есть, вот, допустим, была информация, мы ее поднимали, о том, что в Донецке забрали на подвал, там и посадили женщину, гражданку Украины, но жену испанского гражданина, которая сорвала российский флаг со своего балкона, и ее за это вот посадили. И, ну, результат был, потому что ее после этого действительно отпустили. Какие-то тактические вопросы решаются по другим нашим, скажем, военнопленным. О глобальном прогрессе политическом, ну, я не вижу его. Единственное, что может быть, и это на самом деле очень важно, а может быть это важнее всего, что все-таки мы показываем Западу и нашим партнерам, что, ну, Россия не идет на конструктивный диалог в рамках этого процесса. И, возможно, это нам как раз дает повод ставить вопрос о том, что нужны какие-то другие процессы. То есть Минск нужно сохранять как техническую площадку для решения тактических каких-то вопросов конкретных, да, особенно гуманитарных. Но политическое решение, наверное, все-таки нужно искать на уровне, который способен обеспечить такое решение. А Минск, извините, ну как он способен обеспечить, если Россия, скажем, фактически самоустранилась, она там заняла роль судьи такого, знаете, а нам пытаются подсунуть диалог с людьми, которые, ну, нелегитимны. То есть ДНР, ЛНР, так называемые, и даже ОРДЛО, они не являются сторонами ТКГ. ТКГ – это трехсторонняя контактная группа Россия, ОБСЕ, Украина. Вот пока это не будет устранено, пока не будет реального диалога, то реального результата тоже просто не может быть.
Я от хотіла ще уточнити, як ви вважаєте, якщо перезавантажувати Мінськ, то де, в яку сторону, в якому форматі, тобто те, про що заявив пан Резніков, як це може відбуватися, за вашим баченням?
Ну, смотрите, я могу говорить о том, как я вижу, скажем, возможно, да,
да, звичайно,
я хотел. Возможно, я думаю, что, к сожалению, ни Берлин, ни Париж не заинтересованы в расширении нормандского формата, и вряд ли они захотят видеть там Соединенные Штаты и Великобританию. И, скорее всего, они согласятся на технический пересмотр текста Минских соглашений, то есть будут изменены даты, возможно, уточнения какие-то. Ну, там даже, понимаете, по Минским соглашениям у нас по площади ОРДЛО разногласия. То есть есть площадь, зафиксированная, скажем, в документах 2015 года, и есть реальная площадь, захваченная российскими оккупантами, которая на 1700 километров больше, чем зафиксированная в Минске. Возможно, вот эти вопросы как-то будут, скажем так, уточняться, потому что нельзя двигаться, даже говорить о выборах, если мы не знаем, на какой территории мы их будем проводить и собираемся проводить. Вот. Я бы, конечно, хотел расширения более глобального, включения Соединенных Штатов и Великобритании как гаранта по Будапештскому меморандуму и как реальный противовес все-таки России, потому что, ну, мы видим, что за 5 лет нормандский формат, ну, пока что не работоспособен, то есть большого эффекта, результата я от него не вижу, к сожалению.
А що взагалі говорять в політичній підгрупі, коли мова заходить про вирішення конфлікту? Тобто ви говорите про якісь такі тактичні кроки, так? А глобально, ну, ми вже згадували, що, ну, неможливо нічого вирішити в такому форматі, як зараз, але все одно є якісь розмови, є якісь, очевидно, припущення, і є якісь з двох сторін заяви. Про що вони? Ну, про выборы мы разумеем, так?
Смотрите, наши функции определены, собственно, текстом комплекса мер, да? Мы обсуждаем, что особенности особого статуса, то есть особенности отдельного совместного самоуправления, ОРДЛО, мы обсуждаем модальности проведения выборов, и мы обсуждаем вопрос амнистии. Пока что вот за время моего участия, это чуть больше, ну, 3 заседания, да, каждое заседание раз в 2 недели проходит, мы говорим о законе об особом статусе. Причем они пытаются внести поправки в ныне действующий закон наш, а мы как бы с этим не соглашаемся и говорим только об имплементации формулы Штайнмайера. Поэтому о чем говорят, ну, не говорят о глобальных вещах. А если говорят, то на это смотрится, ну, даже наш координатор ОБСЕ, ну, я, собственно, честно говоря, смотрю на это как на митинговщину какую-то, как на попытку уйти просто от решения проблемы. Потому что проблему можно решить пошагово, да, маленькими шагами, но двигаясь в конкретном направлении. Если говорят обо всем, то это значит ни о чем. Вот та сторона пытается действительно говорить обо всем. Ну, мы не поддерживаем такую тактику, у нас совершенно другая стратегия. Я считаю, что мы должны добиваться все-таки либо включения в диалог России, и тогда возможен какой-то диалог, Либо, ну вот я, например, это моя личная точка зрения, которую я оставил в делегации, либо пусть Россия включает представителей своих из ОРДЛО в состав своей делегации, чтобы они получили хоть какой-то официальный статус, и тогда мы сможем вести диалог с ними. Но сейчас, извините, у них вообще никакого статуса нет. Они просто приглашенные, они не члены ТГК. Ну, их пригласили как экспертов российская сторона. Тогда почему они все время говорят вместо России? Вот эти вопросы возникают, на которые ответа нет. И мы поддерживаем этот диалог, даже вот такой полулегитимный, скажем, потому что мы заинтересованы в диалоге. Мы все равно заинтересованы вытаскивать оттуда людей, да, решать вопросы по КПВВ, потому что там наши люди не могут выехать отсюда. И в этом, собственно, ценность, так сказать, операционная, тактическая Минска. О стратегической ценности, ну, пока что я не вижу, пока не определены вообще стороны переговоров, да, и на последнем заседании представительница ОРДО заявила, що Росія взагалі посередник в переговорах, а не сторона. Извините,
мені здається, що Росія на такій позиції завжди і стояла, що вона не сторона.
Ви знаєте, Росія стоїть на таку позицію тільки в Мінську. В Нормандії вона не стоїть на такій позиції, в нормандських переговорах. І вона кожен рік їй продлевають Євросоюз санкції за невиконання Мінська, як в стороні. А от в Мінську, так, вони зайняли от таку странну позицію. Ну, это просто, вы знаете, заговор молчания такой, потому что мы заинтересованы хоть в каком-то формате диалога, потому что мы все равно нужно решать вопросы конкретные, операционные, потому что люди там, и у них сегодня проблемы, да, здесь и сейчас. А ОБСЕ заинтересована в сохранении какого-то диалога вообще. Ну, а Россия, у нее свой интерес, она все-таки пытается заставить нас разговаривать с ними напрямую. Ну, это тупик фактически, потому что я не вижу смысла, например, разговаривать с людьми, которые не принимают решения. Я не против с ними разговаривать, если бы они были легализованы и уполномочены принимать решения. Ну, хотя мне это будет тяжело психологически. Тобто, разговаривать с людьми, которые не принимают решения, просто нет смысла.
Тобто фактично ви вважаєте, що Росію можна якось примусити брати на себе відповідальність і бути стороною у нормандському форматі, примусити, а потім перекласти це на тактичний рівень?
Само собой, Минск – это производная нормандского формата. То есть, в этом, если, скажем, будет политическая воля лидеров нормандского формата, и поддержана еще и, скажем, Соединенными Штатами, Великобританией, то все возможно, учитывая особенно, скажем, сложности в России сейчас, да, экономические, политические в том числе, я думаю. Поэтому, ну, но это очень кропотливая работа, и над ней нужно работать, над этой задачей.
Все ж таки Россия зараз говорить про то, что... Наступна нормандська зустріч, для неї умови не виконуються. Тобто в нормандський формат для зустрічі зараз у них переходити бажання немає.
Я думаю, да, потому что они понимают, что сейчас не на их стороне, скажем так, ну, общественное мнение, не мнение, а мнение наших партнеров на западных, которые немножко устали тоже от неконструктивной позиции России. Поэтому да, Россия не стремится к этому. Но я думаю, что если будет консолидированная позиция, угроза, возможно, новыми санкциями, то, в принципе, как бы России придется идти на какой-то диалог.
А наскільки вдалий взагалі зараз час для перезавантаження цього формату? Все ж таки пандемія, ковід, всім країнам-учасницям нормандської четвірки, ну, якби трохи не до цього. Процес перезавантаження, він вимагає певних дипломатичних зусиль, дуже чітких, консолідованих і активних.
Я вважаю, що наоборот, якраз найудачніше зараз час. Потому что, ну, экономическая ситуация в России, скажем, может способствовать тому, чтобы Россия захотела решать проблему. Донбасс ей становится достаточно дорогим для содержания, да. А санкции тоже есть уже более ощутимы, чем там, 5 лет назад. А западным странам тоже нужно показывать какие-то результаты, да. Поэтому я думаю, что момент как раз удачный. Ну, его нужно правильно, конечно, использовать. Нужно очень широко работать. Главное, чтобы цель была одна, понимаете, и стратегия, чтобы они отступали от единой стратегической линии, потому что ну, иногда тактические вопросы заставляют, скажем, мне так кажется, я не общаюсь с Зеленским, да, или с Ермаком, я не вижу, какая стратегия на самом верху.
Ну, але очевидно,
мне кажется, что тактика иногда у нас преобладает на стратегии.
Очевидно, якщо пан Резніков говорить про перезавантаження мінського формату, то до такої думки дійшли і в офісі президента, я так думаю, ні?
Я тоже думаю, да. Ну, здесь важно понять, это сигнал Западу, да, или выражение намерения, или сигнал России. Но что это может быть и сигналом России для того, чтобы она была более сговорчива в нынешнем формате, а может быть действительно уже убеждение, что нужно что-то менять, потому что этот формат не работает. Ну, здесь я не могу как бы пока еще прийти к выводу, что это на самом деле.
Ну і ще таке питання, якщо перезавантажувати, то хто може бути посередником? Франція і Німеччина, учасники Нормандської четвірки, чи це може бути інше коло посередників, ширше коло країн?
Ну, опять же, все зависит от того, какую формацию таки буде. Одно діло перезагрузити Мінськ, да, пересмотреть какие-то документы. Другое дело, скажем, выйти на более высокий политический уровень. Поэтому если более высокий политический уровень, то я думаю, здесь уже не о посредничестве нужно говорить, а о соблюдении Будапештского меморандума, просто о соблюдении гарантий по нему. Да? И здесь как бы совсем другой разговор. У нас есть посредник ОБСЕ, в принципе, и мне кажется, как посредника его достаточно. Поэтому здесь, ну, все зависит от того, какой будет избран формат просто. А это будет зависеть от того, какие будут возможности, какая будет ситуация на конкретный момент просто, в том числе экономическая, политическая в России. И, извините, кто выиграет выборы в США, это тоже важно будет. Что будет происходить в Германии, во Франции, это тоже очень важный вопрос.
Ну, тобто, це процес тривалий. От не можна так сказати, що ми зараз перезавантажимо і вже там, наприклад, осінню будемо мати результати і реальне перезавантаження.
Нет, я могу допустить, что будет, скажем, начнется процесс перезагрузки, но сказать, что он даст уже результат, я не могу. Я думаю, что это действительно очень длительный процесс. Но над ним нужно работать. Единственное, что, знаете, вот я сейчас отмечаю для себя, что вот еще в феврале я был в Париже, там мы встречались в администрации Макрона с человеком, который готовил как раз просто нормандскую встречу. И тогда нам говорили о том, что нужно говорить с Донецком и Луганском. А сейчас я открываю интервью, на прошлой неделе было интервью французского посла, где он говорит о том, что Минск действительно нужно пересматривать. Да, то есть это не устоявшийся, не каменный, скажем так, документ. То есть прогресс у Запада, он, ну, очевиден для тех, кто, по крайней мере, изучает эту ситуацию. И насколько это стабильно, да, насколько ситуативно, это трудно сказать. Но в любом случае, сейчас чаша весов на нашей стороне, это нужно использовать в этот момент.
Цей прогрес став помітний от саме після останньої нормандської зустрічі, грудень минулого року, і тої паузи, яка зависла після неї?
Ну, тогда я не замечал. Я, кстати, вот я говорю, мы были во Франции, в Париже в феврале, и тогда этого прогресса не было. И после этого я, кстати, встречался с французским послом в Киеве, и тоже прогресса не было. Прогресс стал заметен буквально вот последний, может быть, месяц-два. Ну, вот сейчас он более четким стал, скажем так.
Ви можете пропустити, чому так? Чому останній місяць-два? Можливо, це дипломатичні зусилля? Чи в чому річ?
Я думаю, это комплекс. Это и ситуация с ковидом в том числе, да, это и дипломатические усилия Украины, более, скажем так, конкретная артикуляция ее позиции. То есть мы уже перестали бояться поднимать вопрос о Будапештском меморандуме, и тот же Резников заявлял еще несколько недель назад о том, что мы должны возвращаться к этому вопросу. То есть мы уже начинаем говорить с Западом, скажем так, ну, немножко с других позиций. Проактивной позиции, не только с Западом, и с Россией тоже. Поэтому, с одной стороны, это может, конечно, спровоцировать российскую агрессию, и, ну, по крайней мере, эскалацию конфликта, но, с другой стороны, это тоже будет сложно сделать, потому что тогда Россия уже точно покажет, кто хочет мира, да, а кто не хочет. Поэтому это такая серьезная дипломатическая игра, но я рад, что она вообще ведется, потому что до этого мне казалось, что 5 лет у нас были разговоры о патриотизме. На самом деле, как бы, ну, сьогоднішні, да, обнародовані записи розмови Порошенка і Путіна, як вам многом говорять.
Пане Сергію, дякую вам. Сергій Гармаш, представник окупованої частини Донецької, Луганської області від України у тристоронній контактній групі у Мінську, був з нами на телефонному зв'язку. Ми говорили про останнє засідання ТКГ, ну і не тільки про нього, а й про більш глобальні речі, про можливе перезавантаження мінського формату. Будемо стежити за подіями, як ми завжди це робимо у ефірах Громадського радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.